Мой голос, конечно, больше не так хорош, но это вы можете понять. Когда мы возвещаем Слово Божье, тогда мы это делаем от всего сердца и не бережем себя при этом. Мы говорим так, как если бы это было наше последнее собрание, так как мы ведь никогда не знаем, переживем ли мы еще одно. Здесь мы отвыкли говорить изо всех сил, которые в нас есть. Здесь у нас есть усилители, и нам нужно только просто говорить в эти микрофоны, и остальное будет уже усилено. Но часто необходимо тому, что говоришь, придать особое значение, чтобы люди знали, что ты имеешь в виду то, что говоришь, и говоришь то, что имеешь в виду. Мы знаем, Бог всегда так делал. Он всегда говорил то, что Он имел в виду, и Он имел в виду то, что Он говорит. У людей это не всегда гарантировано. Часто имеешь такую мысль, которая говорит тебе, если ты скажешь то, что ты думаешь, что из этого выйдет, и уже говоришь не то, что думаешь, и попадаешь с самим собой, может, с другими, в разлад. Но на Божье Слово мы можем во всякое время положиться и знать, оно есть «да» и «аминь». Оно так уверено, как Он его изрек, и найдет свое исполнение одно за другим. Мы знаем, Бог от самого начала упорядочил все вещи. Я сегодня хотел обобщить некоторые мысли для радиопередач. И необходимо просто понять, что Бог от самого начала все упорядочил. Если бы Он, к примеру, во все, в каждое семечко не вложил зародыш для продолжения рода и размножения, тогда был бы убран урожай однажды с пшеничного поля, и после этого человек бы умер, потому что больше ничего бы не было, чтобы еще раз посеять и собрать урожай. Но Бог во всем, в каждое растение, в каждое дерево, в каждое посевное зерно сразу же вложил семя, так что каждый год можно заново сеять и убирать урожай. Это не случайность. Это изрек Бог, и Он сказал, до тех пор, пока существует земля, будет лето и зима, сеяние и жатва. Это так. Мимо этого не проходит ни один путь, и никакой человек не может этого опровергнуть. Он упорядочил все вещи. И если подумаешь о том, что Бог уже о земном творении так позаботился, что все в правильное время, в правильном месте. И когда путешествуешь по странам этой земли, на одном конце зима, на другом лето, на одном день, на другом ночь, и повсюду Бог обо всем позаботился. Если едешь по странам Африки, тогда видишь такие плоды, которых мы никогда еще не видели, которых мы еще никогда не видели. Но этого достаточно, чтобы люди могли от него жить, если они этим воспользуются. Повсюду, на всей земле, Бог, собственно, совершенно чудесным образом заранее позаботился обо всем. Как Творец о творении. Если мы это сейчас перенесем на духовное, тогда мы должны сказать себе, Искупитель заранее позаботился обо всех искупленных. Если Творец в творении уже все так совершенно, так безупречно, упорядочил, то насколько больше должен был Искупитель все упорядочить для искупленных. Он должен был все приготовить без затруднений и без нашего дополнительного участия. По милости Он все даровал. Нет ничего в творении, что само могло бы себе помочь. Все подчинено закону того, кто его сотворил. Мы стали новым творением в Иисусе Христе, нашем Господе. Для нас действительны законы, которые соответствуют Новому Завету, народу, который искуплен и призван по имени. Мы, как его народ, в это время можем с полным доверием вложить себя в его руки и знать, он сделает все хорошо. Ничем мы не можем свести Божье благословение, как только верой и доверием. И это должно было быть вложено нам в сердца после того, как мы руку Божью таким могущественным образом видели и так чудесно пережили Его благословение. Это напоминает мне о том, что произошло в Ветхом Завете. Кто-то уже, наверное, выразил это в молитве, что на горе там в Пятидесятницу сошло переживание, и люди были крещены Духом и огнем. Вы знаете, когда Моисей был на горе и взял с собой 70 старейшин, но двое остались в лагере. И там Дух Божий охватил их и нашел, сошел на них, и они начали пророчествовать. И когда Иисус Навин встретился с Моисеем, он рассказал ему эту историю, он был очень взволнован, и Моисей сказал: «Из-за меня и от беспокойства за меня ты приходишь в такую ревность?» Моисей хотел этим сказать: «Ты боишься, что это составит мне конкуренцию, если кто-то еще будет здесь, кто пророчествует?» И он сказал: «Пусть бы Бог дал, чтобы весь его народ пророчествовал, и чтобы Дух Божий сошел на них». И мы слышим Павла, который говорит почти те же слова, когда он изрекает: «Я хотел бы, чтобы вы все говорили языками, намного больше, чтобы вы пророчествовали, стремитесь к дарам Духа». В Царстве Божьем нет никакой конкуренции, нет никакой ревности. Мы радуемся, когда Дух Божий не спадает, когда Он может действовать и могущественно подтверждает Себя. Где? Над кем? Это его дело. Здесь мы слышали в вступительном слове: «Велик Господь и высоко прославлен». Псалом 48. Он, как высокий и превознесенный, могущественно подтвердил себя в своих, и поэтому он высоко прославлен. И здесь говорится: «В городе Бога нашего, на Его святой горе». Это все такие взаимосвязи, которые напоминают нам о том, что Бог сделал в прежние времена, особенным образом, когда Он сошел во всей Своей славе и дал Моисею Свое Слово для Израиля и законы, которых они должны были держаться, и указания, которым они должны были следовать. Небо склонилось, и люди пришли в великий страх, потому что они видели, что святая серьезность связана с возвещением Слова Божьего. Это не был только голос слышен, и только огонь виден, и кто касался горы и не был на это уполномочен, тот был детем смерти. С возвещением слова связана была святая серьезность от самого начала. Не было возвещения Божьего здесь на земле, которое не требовало бы послушания и не призывало бы к вере. Всегда, когда Господь говорил, это было в святой серьезности, и все, которые осознавали, что Бог хочет им сказать, они Ему верили, и они переживали Его славу. Велик Господь и высоко прославлен в городе Бога нашего. Он не где-нибудь, Он там, где собран Его народ. И если Он сам сказал, если скажут вам, Он в пустыне, или Он здесь, или там, то не верьте. Но если вам скажут, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них, этому вы можете верить. Он всегда там, где Его Слово исполняется. Если говорят, Он в пустыне, или Он здесь, или там, тогда никто не должен этому верить. Но если мы говорим, Он там, где двое или трое собраны во имя Его, тогда мы имеем библейское основание. И так как мы имеем библейское основание, поэтому мы верим этому от всего сердца и от всей души. Это слово псалма, которое мы уже читали, но здесь идет дальше. «Славно возвышается упоение всей земли, гора Сион, истинная гора богов, город великого царя». Живой Бог есть царь всех царей. И если здесь говорится о горе богов, тогда не со ссылкой на божество во множественном числе, но о собрании, когда Господь со всеми теми, которые стоят по правую и по левую руку Его и находятся в Его распоряжении, как это во времена Иова или когда бы это ни было, и уже во времена Моисея мы читаем, что Он с 10 тысячами святых сошел, и Енох это пророчество еще называет в Новом Завете. Я не знаю, вы знаете, кто знает, сегодня ведь библейский час, где написано слово, что Он с 10 тысячами сошел. Я только пару дней назад читал это, но я, к сожалению, должен сказать, в английской Библии я мог бы найти. Да, я имею сейчас в виду слово у Моисея. У Иуды я сказал бы, в каком это стихе написано. Я ищу это место у Моисея, где говорится то же самое слово, как в послании Иуды. Так нам и у Моисея сказано. Почему бы нам не сделать библейский час? У вас у всех есть Библия здесь. Мы ищем, ищем изо всех сил, и в любом случае это написано, что Господь с десятками тысяч святых. Это написано в Слове, они сели к ногам Его, и Он имел слова для них. Может быть, я еще найду. У меня есть еще другой вопрос, на который я не полностью ответил в прошлое воскресенье, то есть в прошлую среду. Мне действительно жаль, если эти вещи не отвечены так, как должны были бы быть. Вот, это 5 Моисея 33, Второзаконие 33, естественно. Вот то благословение, благословение, которое Моисей, человек Божий, изрек на израильтян перед смертью своей. Он сказал, «Господь пришел с Синая и явился народу своему Сеира в сияющем блеске. Он дал свету своему светить с гор Фарана и вышел из среды десятков тысяч святых воинств. По правую его был для них пылающий огонь. Да, Он окружал колено любовью. Все святые Его находятся в руке Его. Они стояли станом вдоль пути Твоего, так что каждый получал что-то от изречений или от слов твоих. Я сейчас использовал для последней части английский перевод, будь то от изречений или от слов твоих. В любом случае, мы видим, что Господь с десятками тысяч святых сошел уже тогда, когда Он народу Израиля открыл Себя. Если это слово взять к пророку Даниилу, там почти точно так же написано. И если взять это к Бытие, первому Моисею, где Господь сказал «давайте сотворим человека», Он всегда был окружен теми, и мы должны знать, может быть, не для всех вполне понятно, но Бог имеет сынов на земле и на небе. Если мы читаем Иова, там говорится, и сыны Божьи собрались перед Господом. Тогда есть люди, они хотят неправильно понимать то, что сказано, и они думают, это была уже невеста, которая там в славе была перед Господом, что она должна была существовать ранее. Это неверно, так не должно быть. Так как Бог имеет сынов, которые были сотворены, и Он имеет сынов, которые были зачаты. Если подумаешь об ангелах, они сотворены. Но если он затем говорит о Христе, тогда он говорит, «Ты есть сын мой, я сегодня зачал тебя». И если мы потом посмотрим на всех тех, которые через слово истины были рождены заново, они были через зачатие Духа призваны в существование и к жизни, как сыновья и дочери Божьи. Не нужно это путать, для этого нет никакой необходимости. Но мы видим, что Господь уже с давних времен, с тех пор, как были сотворены небесные воинства, был окружен ими, и куда Он отправлялся, там были и они. На английском говорится дословно, точно так же, как в послании Иуды. «И он пришел со святыми десятками тысяч, и по правую его был пылающий огонь для них». Как уже было сказано, Бог Господь сошел на гору, и был виден огонь, дым поднимался вверх, и это были святые воинства десятков тысяч, которые там были с ним, когда он сошел. И Енох, он уже пророчествовал, как седьмой от Адама, что Господь придет с десятками тысяч святых. И пророк Даниил это предсказал. И мы знаем, что затем также и те, которые от земли будут вознесены и взяты в славу, с ним возвратятся, тогда число будет полным. Но к этому я сейчас вообще не хочу дальше подходить. Здесь говорится, на горе богов, город великого царя, Бог возвестил о себе во дворцах его, как о твердой крепости. Бог нам многообразным образом возвестил Себя. Если мы нуждаемся в убежище, тогда Он твердая крепость. Мы защищены и безопасны в Нем. Если мы нуждаемся в силе, то Он ей является. Все, в чем мы нуждаемся, это мы находим в Нем. Об этом городе Божьем уже говорится в Псалме 46, со стиха 2. Здесь говорится «Бог нам убежище и сила, как помощь в скорбях найден надежным». Поэтому мы не страшимся, если даже пройдет земля, если горы потонут посреди моря, пусть бушуют, пусть пенятся волны его, пусть трясутся горы от неистовства Его, но Господь воинств пребывает с нами. Твердой крепостью является для нас Бог Иакова. И затем стих 5. «Вот поток, ручьи его радуют город Божий, святилище, жилище Всевышнего. Бог находится посреди него. Он не поколеблется. Бог защищает его, уже когда наступает утро. Разве это не прекрасное слово? Если мы уже говорим о городе Божьем и о Святой горе, то мы должны знать, что Бог находится в городе Божьем, и что Он живет на Святой горе и восседает на престоле, и что там, где Он находится, есть защищенность и покой, что мы можем присесть к Его ногам и получить Его Слово, и каждый раз дать себя благословить. Вот поток. Ручьи его радуют город Божий. Также и это чудесное слово. Один раз в единственном числе, один раз во множественном числе. Вот поток. Но из этого одного потока происходят или изливаются много ручьев. Это один дух, но многие проявления одного Духа, который действует в общине. Если мы хотим отнести это к потоку, который исходит с Голгофы, то мы должны сказать, поток, из которого множество благословений всякого рода сходят на народ Божий по духу, душе и телу. В зависимости от необходимости и потребности Господь обо всем позаботился по милости. И один автор песни поет, кто омылся в этом потоке, тот однажды увидит лицо Божье. Вот поток. Ручьи его радуют город Божий. Даже если мы читаем Откровение 22 главу, там говорится, что по обеим сторонам потока стояли деревья жизни, и они приносили плоды 12 раз в год. Повсюду там, где показан поток, там есть плод, там есть рост, там есть благословение. Если здесь показан поток в городе Божьем, тогда там что-то должно расти, процветать, цвести и приносить плод. И город нашего Бога орошается этим потоком, который протекает через него. И этот поток изливается во много ручьев для всего, в чем мы нуждаемся. Все это содержится там. И мы можем все, я думаю, это даже в псалме, наверное, в первом псалме, посажены у водных ручьев. И если с нами обстоит так, тогда мы будем приносить плод в правильное время. Не наш плод, но плод Святого Духа, который изливается как поток в и через общину. Мы ведь читаем в послании к Коринфянам, что это один дух, но различные дары и различные служения и обязанности в общине. Но все производит один и тот же дух, один поток, множество ручьев, которые из этого одного потока изливаются и в общине живого Бога делают почву плодородной, увлажняют ее, чтобы корни могли быть питаемы и чтобы мог появиться плод, который Бог хочет видеть в каждом из нас в отдельности. Где-то у пророка Иеремии, может быть, в главах 18, 19, 20, там идет речь о сухом дереве. И это в отличие от того дерева, которое посажено у водных ручьев. Ему не нужно беспокоиться, даже если становится жарко. Там оно обеспечено. поток заботится о том, что даже жара не может повредить ему. Оно процветает и сохраняется дальше. Там есть поток. Почему? Там есть Бог. И там, где Бог, там изливается Его благословение. Там изливается Его Дух, Его жизнь. Все, что Бог имеет, чтобы поделиться этим, изливается там, где Он может себя открыть. И мы это уже говорили. Его место откровения не находится где-нибудь, но там, где Его народ собран в Его имени. Там почва должна быть плодородной. Там мы посажены у водных ручьев. Там мы должны приносить плод для Его славы. Это город Божий, это поток Божий, это ручьи Божьи, это народ Божий. Это все концентрировано, собрано вместе на том месте, где Бог открывает себя по милости. Не только хочет открыть, это факт. Нельзя просто сказать, Бог сначала это сделает. Он это уже сделал. И со времени Пятидесятницы этот поток течет здесь, на земле, через общины. И повсюду, где люди осознают, что Бог приготовил для них, они приводятся назад, как в рай, чтобы с Ним самим иметь общение и видеть все, что происходит в этом городе живого Бога. Там есть поток. Он не должен быть туда сначала призван, вымолен. В Ветхом Завете это был пророк Иезекииль. Он видел могущественный поток, который выходил из храма. И во мгновение ока он был поднят очень высоко, и голос говорит ему: «Войди в эту воду». И он входит сначала по щиколотку, немножко с опаской, наверное, потом до колена, до бедер, и в конце он целиком и полностью был в этой воде, и он плыл в этом потоке. Так на самом деле должно быть. И я спрашиваю себя, в чем причина, что эти ручьи не могут изливаться? Поток есть, но сейчас хотят ручьи в многообразии, в большом числе излиться в общине живого Бога. И на каждого в отдельности что-то должно будет сойти, и каждый заметит, что этот поток или ручьи достигли его. Здесь говорится «святилище, жилище Всевышнего». Да, кто есть жилище Всевышнего? Нельзя сказать по наружности «это здание». Так не пойдет. Бог не живет в каком-то храме, построенном рукой человеческой. Он говорит пророку, что это за дом, который вы хотите построить мне. Не моя ли рука сотворила все это? Он хотел сказать, если бы я просил вас о том, чтобы вы построили мне место для жилища, тогда я сказал бы вам это. Но затем этот муж Божий или Дух Божий через него говорит, Бог не живет в храме, построенном рукой человеческой. И затем он подходит к сути. Вы есть храм живого Бога. Не место, на котором вы собираетесь. Может быть, мы должны это однажды сформулировать так. Это здесь, это здание, это наш храм. Божий же храм — это наше тело. Так Бог видит это дело. Вот это здесь, это наш храм. Мы приходим сюда, собираемся вместе, Но то, что здесь собрано, это есть храм Божий. И мы можем исходить из того, что место, на котором мы собираемся, свято. Но я хочу вам сказать, оно не свято само по себе. Оно освящается через того, который нас, как таковых, которые приходим сюда, мы есть освященные Богом. Через наше присутствие все это место и вся атмосфера освящается через присутствие Божье на этом месте. Нельзя просто сказать: «Вот святая гора» или «Вот святой дом молитвы». Не существует святой горы или святого дома молитвы без того, чтобы святой сам присутствовал там. И было достаточно мест в Ветхом Завете, которые были названы святыми. И если святой это место покидал, они делали из него идолослужение, и это было все, что угодно, кроме святого. Мы просто должны эти вещи правильно видеть. Мы есть храм живого Бога, как община, соединенные как члены одного тела. И это один поток, который хочет изливаться, но разделяться на много маленьких ручьев. Сам в себе поток является могущественным, и ручьи — это то, что воду затем повсюду доставляет, так чтобы вся земля орошалась через эти отдельные ручьи, которые могут туда излиться. Может быть, нам стоит так сформулировать, что город Божий — это не такое здание, но как насаждение, как сад. Мы это видим даже в Иерусалиме, в Откровении 22 главе. Там поток, и там деревья, и там плоды, там что-то видно, и что-то слышно, и что-то можно рассматривать. Здесь святилище, жилище Всевышнего, город живого Бога, в котором изливается поток могущественным образом, и этот один поток разделяется, чтобы охватить каждого, напитать каждого, увлажнить, так, чтобы все могли процветать в присутствии Божьем. И дальше говорится: Бог находится посреди него, он не поколеблется, Бог защищает его, уже когда наступает утро. Бог находится посреди него. Это сумма всего. Если Бог не находится в каком-то деле, тогда мы можем его забыть. Тогда оно может быть каким угодно хорошим и выглядеть как угодно прекрасно. Если Бог не находится в каком-то деле, тогда оно вообще не стоит того, чтобы мы им занимались. Мы знаем, Бог находится в Своем Слове, Бог находится в Своем народе. И чтобы мы все сегодня вечером могли получить новое мужество и знали, Бог здесь на земле имеет общину, и не из превознесения, но ради истины мы можем сказать, что мы можем принадлежать к этой общине, которую он сам на кресте на Голгофе искупил, которую он оплатил своей драгоценной и святой кровью, община, в которую он излил себя. Мы ведь достаточно часто слышали: все, чем был Бог, стало открыто во Христе. И все, чем был Христос, должно через общину стать открытым. Брат Бранхам это формулирует так, что он говорит: Бог излил себя во Христа, и Христос изливается через общину. И Он ведь есть та скала, которая была поражена. Он есть тот, из которого исходит этот поток. Все, что имеет Божье происхождение, ведет нас обратно к Богу. Это связывает нас с Богом, это приводит нас к Богу ближе, что бы это ни было. Если оно имеет Божье происхождение, оно приводит нас ближе к Богу. Это приводит нас назад к Нему. Нет ничего, что имело бы Божье происхождение, что нас отвращало бы от Бога. Никогда. Совершенно все равно, что бы это ни было. Оно приводит нас к Господу ближе. Да будет угодно Богу нам это слово сделать великим. И отдельные мысли вложить нам в сердце. Я говорю вам, нам не нужно молиться об этом потоке. Этот поток изливается. Мы должны только в правильном отношении, и, как уже молились, наше мышление и наши мысли позволить по-божьему упорядочить, чтобы этот поток мог излиться в общину живого Бога, чтобы мы все были им охвачены и знали, Бог посреди своего народа, как здесь написано. Вот поток, или там есть поток, ручьи его радуют город Божий, святилище, жилище Всевышнего. Кто является жилищем Всевышнего? Кто является его святилищем? Здесь на земле написано в послании к евреям, он принесением своей жертвы тех, которые верят ему, раз и навсегда освятил и привел к цели. Он здесь, на земле, сотворил себе святилище. Это его община. И говорится, Бог находится посреди него. И если Бог находится посреди нас, тогда мы не будем качаться и колебаться. Мы будем радоваться всему, что он по милости совершил. И дальше по милости совершает. Нам ничего больше не остается, как только имя Господа хвалить и славить. И я уверен в том, что Бог поможет нам во всяком отношении Его пути познать с нами и осознать, что все приготовлено, мы должны только повседневный быть со всеми его заботами и проблемами, и иногда такие вещи, которые так легко хотят нас охватить и дать прийти такой мысли: «Этот брат тебе что-то сказал», или «Эта сестра тебя обидела», или «Это было неправильно, что ты сделал», и «То было неправильно». Никто не утверждает, что все правильно, но никому не поможет на этом задерживаться. Ни одному человеку не поможет то, что он задерживается на каких-то вещах. Напротив, они стоят у нас на пути и являются для нас препятствием. И это я хочу сказать вам. Умышленно один другому не делает вообще ничего плохого. Такого не существует. И если кто-то думает, что он прав, тогда оставьте же это ему. Однажды, может быть, он сам увидит, правильно это или нет. Когда мы собираемся здесь вместе, это абсолютно необходимо, чтобы мы наши сердца и совести освобождали от всего, что между нами и Богом могло бы стоять и задерживать и мешать благословению Божьему. Это не имеет никакого смысла, чтобы мы собирались здесь с воздыханиями друг на друга. Это не имеет смысла, так как Дух Божий тогда огорчен, и благословение Божье будет удержано. Я думаю, мы все пришли к тому, что мы можем сказать, и что также нам может быть сказано. И тогда все хорошо. И мы можем доверить это Господу, что Он каждому в отдельности по милости поможет. Я не знаю, знаете ли вы, что я имею в виду, но это так просто делается или происходит, что говоришь себе: «Ах, эта сестра имела в виду что-то плохое», или «этот брат». Никто ничего плохого не имел в виду. Может быть, так это выглядело, но это не имелось в виду так. Может быть, один слышал то, а другой другое, и задерживается на этом, и катит перед собой, и это так, как будто дети хотят слепить снеговика, и он становится все больше и больше, и в конце становится страшно от всего этого дела. Это вообще не нужно. Каждый человек, который находится в земной жизни, и я хочу спросить всех братьев, которые работают на работах, там же иногда тяжело, жестко или нет? Там очень тяжело, и если бы каждый делал кривую морду, потому что какой-то коллега ему что-то сказал, что было бы тогда? Тогда каждый бы делал кривую морду и смотрел бы в сторону, и не знали бы больше, где шеф. Такого вообще не делается. Уже в этой жизни нужно как-то справляться со всеми теми вещами, которые приходят. Нельзя просто остаться дома и сказать: «Я сегодня не пойду туда, тот меня обидел». Ты идешь туда, потому что ты уже давно кого-то другого тоже обидел, но не заметил этого, так как ту боль, которую мы причиняем другим, мы ее вообще не замечаем. Мы такие веселые, довольные после того, как мы другим людям что-то сделали, что причинило им боль. Но иногда доходит очередь до нас. Тогда мы должны спросить себя и сказать: «Господь, помоги нам сейчас все это дело прекрасно перенести и не позволить, чтобы что-то возникло». Есть слово у Иакова в 5 главе: «Не воздыхайте между собой, возлюбленные братья, ибо судья стоит у дверей». Нельзя, чтобы так было, и не нужно, чтобы так было. Мы можем быть народом Божьим, в котором изливается поток, разделяются ручьи, таким местом, в котором Господь присутствует, чтобы свою власть и славу в действительности совершенно могущественным образом открыть. Вы знаете, я ведь стою на линии фронта. Меня обстреливают все люди. Но чем больше этого происходит, тем больше и глубже и сердечнее становится любовь к Богу, к Его Слову и к Его народу. Все приводит нас к Господу ближе, помогает нам к самоотвержению. И это самый тяжелый путь. Нас самих отвергнуть. Это начинается уже иногда в семьях. И меня ведь спросили, как должно быть в браке. И это одна из самых тяжелых глав. Об этом вообще нельзя говорить. Практика должна показывать людям. И тогда они будут знать, причиняет им это боль или нет. Но это, конечно, так, что снова и снова нужно спрашивать себя, о чем, собственно, идет речь. Если дело идет о воле Божьей, тогда Слово Божье стоит на первом месте. Тогда муж не может сказать: «Здесь я имею право говорить», так как тогда жена может сказать: «Минуточку, пожалуйста, есть один, который может сказать больше, чем ты». Если дело идет о собрании или о вещах, которых Бог от нас требует, муж не может сказать: «Сегодня прекрасное воскресенье, я останусь дома». Тогда жена может идти на богослужение, так как написано: «Не оставляйте вашего собрания, как некоторые это делают». Необходимо знать, кто предъявляет требования и о чем идет дело. Если дело идет о Божьих вещах, Бог имеет право решать. Тогда под это муж и жена в одинаковой степени должны склониться. Если дело идет о земных вещах, которые поручены мужчине, тогда он имеет право решать. Если дело идет о кухне, тогда оставьте жене это решать. Это же лучше, чем нам пришлось бы еще и об этом этом заботиться. Бог же дал нам разум, чтобы мы его применяли, им пользовались и не говорили каждый в свою сторону, но совершенно просто эти вещи правильно распределяли, чтобы благословение Божье в действительности могло покоиться на нас всех, и нам была оказана помощь. И мы действительно могли считаться святилищем Божьим. Братья, сестры, об этом идет сейчас дело. Мы не можем просто все передвинуть на здание и сказать: «Господь дал нам прекрасное здание и со своей славой сошел сюда». Это все прекрасно, это все правда, но это не принесет нам никакой пользы. Вы знаете почему? Я могу повести вас сейчас в Луки 2 главу, и мы это здесь рассматривали. Пастухи на поле, они слышали послание, и они видели свет. Но Иисус Христос не был ни в свете, ни в послании. Он был там. И их желание сердца было только тогда удовлетворено, когда они пришли туда, где был Иисус, и нашли Его. Слышать послание — это чудесное дело. Видеть свет — это что-то прекрасное. Но все это произошло только для того, чтобы мы нашли свой путь к Иисусу. Я говорю вам, час пришел, когда мы не должны прекращать, пока мы не придем к Нему. И как эти пастухи, как Симеон, как все эти люди, не увидим, не сопереживем. И как этот муж Божий не скажем: «Сейчас ты отпускаешь раба твоего с миром». Он имел слово обетования, Дух Святой был на нем, это все было хорошо и прекрасно. Он свидетельствовал, это все было чудесно, но должен был прийти час, в который он увидел, своими глазами увидел и держал в руках то, что ему было обетовано. Пастухи могли сказать: «Мы слышали прекрасное послание, мы видели яркий свет с небес, который осветил нас. Это все было прекрасно и замечательно». Но все это только указывало на нашего возлюбленного Господа и Спасителя. И они не были удовлетворены всем этим, они пошли и увидели, что произошло. И затем они возвратились и были полны радости. Мы радуемся посланию, мы радуемся свету. Теперь вопрос: где Господь Иисус? Нашли ли мы Его? Пришли ли мы к тому месту, что Он нам, каждому в отдельности, мог открыться заново? С Павлом это было прямо на месте. Он увидел свет, и он услышал голос. И он спрашивает: «Кто ты?» Он не спросил о свете, он спросил того, который был в свете: «Кто ты? Кто ты, Господи?» И голос гласил: «Я Иисус». Так должно произойти с нами. Это хорошо, что мы слышали послание. Это хорошо, что мы увидели свет. Но сейчас вопрос: «Господь, кто ты?» И ответ гласит: «Я Иисус». Если мы нашли Его и имели с Ним встречу, тогда вся наша чувствительность, вся наша тщеславность, все, что может нас волновать, тогда прошло, и мы становимся новым творением в Иисусе Христе нашем Господе, и мы идем своим путем, радуясь, и благодарим живого Бога, что Он дал нам свет, чтобы ходить в Нем, пока мы не придем туда, где мы Господа Иисуса увидим так, как Его нам описывает Святое Писание. Это желание всех нас и молитва всех нас. Пусть Бог сам, город Божий, обрадует своим присутствием. Пусть Он напоит его блаженством, как потоком, и чтобы излились ручьи Божьи, и чтобы мы у ног Господа нашли покой и мир, и заново пережили его в это время. Аминь. Давайте встанем и еще помолимся вместе. Небесный Отец, мы приходим вместе перед Твоим святым лицом. Твое слово так прекрасно. Мысли в нем так глубоки. Что мы должны сказать тебе? Ты на земле учредил место, не построенное руками человеческими. Святой храм Божий, дом Божий, построенный из живых камней. Ты являешься угловым камнем, и мы были встроены в это строение Божье, построены на святом основании апостолов и пророков. Верный Бог, Ты сам позаботься о том, чтобы Твоя слава еще раз была открыта, и чтобы поток еще раз излился. О Боже, чтобы все сухое заново было оживлено, чтобы листья не опадали и плод не усыхал, но чтобы все зеленело и цвело, и полная зрелость могла прийти в эти последние дни. Спаситель, да будет Тебе угодно очистить наши сердца от всех мыслей, которые не могут устоять перед Тобой. Забери все из меня и из каждого в отдельности сердца, что стоит на пути действию Твоего Святого Духа. Пусть Твоя драгоценная и святая кровь очистит и осветит нас, так, чтобы мы могли прийти в Твое присутствие, чтобы говорить с Тобой. Верный Бог, мы благодарим Тебя за Твое драгоценное и святое Слово и просим Тебя, пусть помазание Твоего Святого Духа таким могущественным образом придет на нас всех, чтобы мы почувствовали, здесь изливается поток живого Бога, и он разделяется на множество ручьев. Исполни то и другое сердце, так, чтобы оно переливалось. Аллилуйя! Ты сам, Господь, сказал, «Та вода, которую я дам вам, она в вас станет источником, который течет в жизнь вечную». И это ты сказал о Духе, который должен был прийти на тех, которые верят в тебя. Ах, Спаситель, забери все, верный Бог, всякую жестокосердность, всякие непонимания, все, что могло бы стоять каким-то образом на пути, и даруй милости, чтобы мы Тебя прославляли через нашу веру, через наше доверие, которое Ты вложил в нас. Аллилуйя! Твоему прекрасному имени. Мы в большом ожидании, также и на предстоящие дни, что Ты благословишь нас из богатства Твоей милости. Слава и восхваление Твоему прекрасному и чудному имени. Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь!